2 Коринфянам, 4 глава, 13 стиха будем читать, до конца главы. «Но имея тут же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед собой с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Я думаю, что когда мы читаем вообще любую книгу, ну, вообще любое какое-то произведение литературное, то нам очень, ну, очень полезно знать, по какому поводу оно это написано, ну, какое-то письмо там или какую-то книгу, как реакция бывает автора на что-то. И когда мы читаем то же самое послание Коринфянам, Библию, вообще всю Библию, очень полезно будет узнать, зачем вообще апостол Павел писал, в частности, второе послание Коринфянам. И я напомню, что в ходе нашего изучения мы обнаружили, что апостол Павел в этом письме защищает свое апостольство, как нигде в другом месте. Его обвиняли в том, что он не настоящий апостол, что он самозванец, в том, что он, ну, вот другие там чудеса творят, Моисея послал Бог, а ты не знаем кто и так далее. И апостолу Павлу пришлось защищать вообще как бы такое, как бы так неблагодарное, можно сказать, дело, но он встал на защиту, ну, скажем так, не только себя, но всего Евангелия, когда он защищал свое апостольство. Это большой контекст. И апостол Павел в своих переживаниях пишет Коринфянам вот это вот письмо, известное у нас второе послание Коринфянам, где он и говорит о своих переживаниях, где он, может быть, прямо, может быть, косвенно отвечает своим оппонентам, которые обвиняют его во всевозможных грехах, в корысти и так далее. И в этом послании, как нигде в другом послании, мы видим сердце, любящее сердце не только апостола Павла, но и любящее сердце Бога, когда он обращается к своим детям. Скажем так, это большой контекст. Апостол Павел защищает свое апостольство, защищает свое мессианство, миссию свою, благовествование. И ближайший контекст, как мы уже упоминали сегодня, пастор упоминал, что апостол Павел рассуждает о том, почему он не оставляет служение, почему он не унывает, почему он стоек во всевозможных испытаниях. И предыдущие две проповеди были на эту тему, что Бог ему помогает. И сегодня мы продолжаем рассуждать на эту же тему, почему Павел оказался верным Богу, он оказался твердым ему до конца, что в конце своей жизни перед казнью он мог сказать, что я веру сохранил, я течение совершил. То есть то, что Бог ему послал выполнять, апостол Павел выполнял. Почему? Как ему это удалось? И мы остановились на 13 стихе, и этот 13 стих начинается со слова «но». Это значит, что предыдущее что-то было важно. Павел говорит, вот несмотря на то, что было раньше, вот «но» мы говорим. И что было раньше, о чем он говорит? О том, что в служении ему очень тяжело. Очень тяжело. И его, их, вернее, постоянно пытаются притеснять, их стесняют, их ставят такие условия, что они в отчаянии, но они не отчаиваются, их гонят, но все равно они идут, их убивают, но вот они все равно живут. И он упоминал уже, что как бы сокровище в глиняных сосудах, да, то есть это вот вера в Бога, вера в Его благодать и милость, это вот служение для Бога, это как драгоценность в глиняных сосудах. И поэтому он говорит, но, имея тот же дух веры, я веровал, потому говорил. Это цитата из Псалма 115-го. И в этом псалме псалмопевец говорит о том, что он сильно сокрушен. Я веровал и потому говорил, я сильно сокрушен. Апостол Павел то же самое повторяет. Мы верим и потому говорим, что мы сильно сокрушены. Заметьте, дальше он говорит, зная, что воскресивший Господа. Он упоминает о воскресении. Да, апостол Павел признает, что ему тяжело в жизни. Да, апостол Павел говорит, что вот эту вот жемчужину, это Евангелие, мы как в горшке глиняном носим. Один удар, и он разбивается. И мы такие люди, мы сильно сокрушены. Но мы помним о воскресении из мертвых, зная, что воскресивший Господа Иисуса Христа, Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед собою с вами. Павел помнил о воскресении. Воскресение – это воздаяние, это награда. Павел об этом помнил. Павел знал, что настанет момент, когда он предстанет перед Богом. Не каждый предстанет перед Богом. Верующий перед Богом предстанет. Тот, кто ему служил, перед Богом предстанет. И это великая честь. Мы эту честь, к сожалению, реально до конца осознать не можем. Ну, подумаешь, ну, хорошо, увидим Бога лицом к лицу. Мы не ценим это. Но на самом деле это очень важно и очень... ну, значимо для каждого человека предстать перед ним. И для апостола Павла это было очень важно. И он знал, что перед ним он предстанет. И поэтому вот это вот осознание, осознание жизни, что придет момент, когда я встречусь с Богом, оно давало ему силы. Даже несмотря на то, что он разбит и сокрушен, как он говорит. Мы верим и потому говорим, но мы знаем, что мы предстанем перед Богом. Он помнил о награде, он помнил об утешении. И это помогало ему переносить трудности. Никто и ничто не мог остановить апостола Павла в его служении Богу, в его служении людям, потому что он помнил о воздаянии. Следующее, на что я хочу сегодня обратить внимание, среди прочего, свое и ваше, в 15 стихе апостол Павел пишет такие слова: «Ибо все для вас». Это очень важные слова. Мы на них очень... ну, я... раньше не обращал внимания, но это очень важные слова в данном контексте. «Ибо все для вас». Все это значит это то, что апостол Павел рассуждает о себе. Что он переносит, как ему трудно с его сотрудниками. Он говорит: «Это все для вас». И мы, как никто другие, сегодня понимаем, что мир живет не по такому принципу. Мир живет по принципу «Ибо все для меня». «Все для меня». Апостол Павел говорил не так. Все для вас. Я переношу эти трудности для вас. Знаете, очень часто я так ловил себя на мысли, ну, неправильные были мысли, что ну вот, очередная конференция, ну зачем кого-то звать с какого-то там, я не знаю, из какой-то страны, например, из Киева. Ну что мы, неужели сами мы не можем то же самое сказать? И вы знаете, это неправильно. Это неправильно, потому что Церковь Христова, она как единое целое, и один член служит другому. И если приезжает, это для нас. Но мы этого не ценим, мы не осознаем этого. Ибо все для вас. Апостол Павел был готов ради коринфян терпеть многое. Очень много готов был апостол Павел терпеть ради коринфян. И это был его принцип жизни. Ибо все для вас. Для вас я терплю трудности. Для вас я не доедаю, не досыпаю. У меня много людей. Вы мне пишете, я за вас переживаю. Бог посылает мне успех в служении. Я отказываюсь от этого успеха, потому что я за вас беспокоюсь. Я иду навстречу к Титу, потому что сердце неспокойно. Валерьянку пью, там валидол готовлю и так далее. Потому что для вас. И они этого не ценили. Это тот еще один пункт, по которому апостол Павел жил, который придавал ему силы не упасть. Для вас. Я живу для вас. Далее апостол Павел рассуждает, почему он не унывает. Прямо говорит, почему мы не унываем. Даже если внешний человек тлеет и внутренне обновляется, потому что мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Видимое временно, невидимое вечно. Да, трудности. Да, тело дряхлеет, да, стареет. Три раза апостола Павла били палками, и я предположу, что, ну, как бы историки говорят, некоторые неканонические писания говорят о том, что апостол Павел после этих всех побоев очень сильно потерпел в плане физическом, то есть он согнулся, мышцы были повреждены, спина была повреждена, ему было тяжело ходить, зрение там, что-то со зрением у него было очень тяжело. И он говорил, если смотреть на видимое, то да, мы проигрываем, но мы не смотрим на видимое, мы смотрим на невидимое. То, что мы видим сейчас, оно временно, но то, что впереди нас ждет, оно вечно. И ради вечного мы терпим, ради вечного мы идем, ради вечного мы готовы терпеть очень многое, готовы переносить очень многое. Это придавало ему стимул. Временно это тело, это наш внешний человек, вот наше тело с вами. Временно это страдание, которое апостол Павел переносил. Вечное это то, что было внутри, его сущность, которая заключена в тело. Это вечное, внутренний человек, Вечная – это слава. И Павел говорил, что я тружусь не для временного, я тружусь для вечного. И это дает мне стимул переносить трудности, это дает мне силу не упасть. И знаете, когда я читал эти его стихи, я спрашивал себя, ну какое это отношение имеет, например, ко мне? И я думал, ну хорошо, апостол Павел был послан Богом, он был апостолом, посланником, проповедующим Евангелие, он много ходил, со многими встречался, это был служитель Божий. Ну ладно, я там в церкви проповедую. Ну, может, как-то ко мне это относится. Но как это относится к большинству членов церкви, которые просто приходят утром на собрание, поют Богу, молятся, слушают проповеди и уходят домой? Как это относится к вам? Как это относится к многим тем, которые не участвуют активно в служении, видимом в церкви? И знаете, это можно сказать, что не относится. Но в том случае, если мы не понимаем, что такое церковь, что такое тело Иисуса Христа, мы делаем такую ошибку, когда говорим, что служитель – это тот, кто… Вот пастор-служитель, диакон тоже служитель, проповедник еще служитель, в хоре братья и сестры тоже служат, в воскресной школе тоже служат. Вот это служители. Я пришел, посидел, дома Библию почитал, помолился, и все. Я не служитель. И вы знаете, это ошибка, это неправильно. Писание нам утверждает, что нет в теле Иисуса Христа лишних членов. Не может быть такого. Если вы думаете, что мочка уха вам не нужна, то я, правда, не могу объяснить, как она нужна. Но если Бог ее сделал, то она нужна. Она нужна. Мизинец нужен, большой палец нужен. Один человек повредил большой палец, он ничего не мог делать. Просто ударил его. Он ничего не мог делать. Ни лопату держать, ни зубную щетку держать. Просто не попользуйтесь большим пальцем и почистите себе зубы. Очень неудобно. И поэтому, знаете, каждый член церкви, он важен на своем месте. И он очень нужен на своем месте. Вот, например, мамы могут думать, как я служу Богу? Детей поднимаю утром, кормлю их завтраком. Отправляю в школу, там обед готовлю, встречаю, там стираю им, там муж приходит, я ему обед готовлю, там что-то пылесошу дома и так далее. И вы знаете, по роду своей деятельности, я строитель, я встречался с людьми, которые приезжают на заработки. И вы знаете, на одном объекте, я просто обратил внимание, мы, бывает, не ценим это и не замечаем, насколько важен труд мамы в доме. Да, знаете, как они ели? Втроем. Они достали 3 кастрюли. В одной было первое, во второй второе. И там был какой-то еще капуста с морковкой перемешана. Они как-то попытались приготовить сами. И они так кушали. А бывает такое, что бригада работает, одного отправляют, например, какой-то за часа 2-3 до конца работы, чтобы он начал им готовить ужин, чтобы можно было покушать. А другие, бывают, знаете, как приходят на работу? Сумочку открывает, пакетик, а что мне жена положила? О, тепленький термос, там каша, там вот еще один термос, там чай, кофе. И это очень важно, очень приятно, когда человек осознает себя важным и нужным. И даже вот этот труд мамы, он настолько важен, а мы не замечаем, мы не ценим этого. Вот если провести соцопрос среди нас, скажите, пожалуйста, поднимите руку, если можете, кто пришел в церковь после того, как, скажем, вас пастор привел в церковь? Нету никого. Это не ваш адрес. А диакон? Есть те, которые пришел в церковь из-за диакона? Как-то послужил ты такой человек. А регент хора? Один, наконец-то. А после проповеди проповедника, вот вы услышали и пришли в церковь, есть такие? Уже чуть-чуть больше, да? А кто пришел в церковь, потому что, скажем так, друзья верующие были? Уже тоже есть. Уже больше, по-моему, больше. А родители верующие? Уже больше. Так извините, кто больше служит Богу? Еще большой вопрос. И поэтому, когда мы осознаем себя служителями Бога, даже если я просто дома готовлю кушать мужу, который уходит на работу, даже если я просто отец в семействе, который каждый день уходит на работу, там, на работе, там, на заводе, там, крутит гайки, как я служу Богу? Братья и сестры, служим Богу. Служим Богу этим. Это послание, эти слова, это для меня и для вас. Те, которые не выходят за кафедру, те, которые не поют в хоре, те, которые никогда не говорят проповеди, которые не пишут стихи и песни, которые читаются в собрании. Это слово для вас. Как оказаться Богу верным и не упасть? И апостол Павел нам говорит, что вот способ. Вот способ. Мы верим, что мы сокрушены. Мы понимаем, что мы разбиты сами по себе. Что мы можем? Скажите честно, ну мы же грешники. И что мы можем без Бога? Донести Евангелие? Да кто нам поверит? Посмотрите на свою жизнь. Кто может поверить, глядя на вашу жизнь в Евангелии? Но мы надеемся на Бога. Мы знаем о Божьем прощении, и мы сильно сокрушены, и мы несем вместе с Богом это Евангелие, зная, что Бог воскрешает из мертвых, зная, что наш труд перед Ним не напрасен, когда мы просим, когда мы молимся Ему. Это нас должно ободрять. Второе, что вас должно ободрять, это жизнь для других. Иисус сказал, что если мы делаем это ближнему, мы это делаем Ему. Павел говорит, все для вас. Все для вас. Если вы живете и ваша жизнь для других, укрепите ваши руки, бросьте сомнения. Вы служите Господу, служите Ему до конца. Павел ободряет. Если я живу только для себя, если я пришел в церковь с тем ожиданием, что меня здесь будут любить, на меня будут обращать внимание, я здесь буду самым ценным. Друзья, это путь в разочарование. Одна сестра говорит, я разочаровалась в братьях. А пастор ей говорит, ну, надо было не очаровываться. Нужно быть реалистом. Нужно быть реалистом. В церкви ты приходишь не для себя. Если ты пришел сюда для себя, все. Рано или поздно ты отсюда уйдешь обиженным. Потому что здесь люди, которые несовершенны, которых нужно терпеть, которым нужно служить. А это трудно. И эти трудности нужно переносить. Если ты нацелился жить для себя, тебя ждет разочарование. Братья и сестры, если мы ориентируемся на временное, а не на вечное, нас тоже ждет разочарование. Знаете, иногда очень полезно посмотреть в зеркало. А зеркало бывает не только то, которое висит у нас, ну, серебро, да, в ванной, где-то в коридоре и так далее. Зеркало может быть весы, например. Становишься на весы, ой, зеркало показывает, насколько ты приближаешься к вечности. Ну, плюс 1 килограмм, плюс 2 килограмма. Зеркалом еще может быть, знаете, свадебный костюм. Вот я сейчас вот сидел и думал, вот если достать свадебный костюм, попытаться одеть, да куда влезу в штаны? О, плюс 1 размер. Зеркалом могут быть фотографии. И это зеркало говорит вам, что все мы временные. Внешнее, оно временно. И если я забочусь только о внешнем, ждет разочарование. Ничего хорошего это не принесет. Временно это трудности. И для меня вот было одно слово, когда я изучал это послание, для меня было одно слово открытие. Честно вам говорю, оно было слово открытие. Павел говорит, легкое страдание наше. Интересно, как это такое может быть? С того момента, когда Павел начал проповедовать Евангелие, постоянно единоплеменники, иудеи, его преследовали. Всегда и везде. Куда бы он ни шел, были люди, которые его преследовали, которые желали ему зла. Всегда. Это, знаете, был такой источник больших трудностей в жизни апостола Павла. Побивали камнями, думали, что он умер, уже выносили, выбрасывали за город. Бог его поднимал. Он жил. Приходят в какой-то город, они уже там. В другой, они уже там. Он говорит одно, они приходят, разрушают даже в церквах его дело. Очень неприятно. Он говорит, это легкие страдания. Он не досыпал. Ну, у кого-то если есть проблемы со сном, вы знаете, что такое недосыпание? Он говорит, это легкие страдания. Он не доедал. Это легкие страдания. Шел по дороге, он опасался, что его и его сотрудников могут, ну, разбойники убить. Он говорит, это легкие страдания. Он приходит в церковь в надежде получить ободрение, помощь, порадоваться братьям и сестрам. Они его за трещинами выгоняют. Он говорит, это легкие страдания. Это ради вас я делаю. Я терплю это ради вас. Это знаете, если Павел хочет сказать нам, что вот если, ну, все мы там где-то примерно обращаем внимание на автомобили, ну и С большего мы знаем, какой автомобиль хороший или какой плохой. Ну, например, поставить суперкар, например, Макларен, да, там P1, например, и поставить Запорожец. И сказать, ну вот Павел хочет сравнить. Вот Запорожец по сравнению с Маклареном, это как легкие страдания по сравнению с вечной славой. Все мы ради чего-то готовы пострадать. Например, если у вас болит зуб, то вы готовы пойти к стоматологу и потерпеть какое-то время, чтобы больше зуб не болел. Потому что вы понимаете, что может быть более сильная боль у стоматолога, но короткая. Она вас избавляет от чего-то более такого проблематичного, но длинного, и который постоянно нудящего. Да? Мы готовы. Мы готовы пойти на анализы, когда там нам даже палец может прокалывать, тоже неприятно. Но мы готовы терпеть, потому что мы знаем, что если мы это сделаем, узнаем много чего интересного про свой организм и что там происходит внутри. Мы готовы терпеть. И поэтому Павел нас учит, что ориентируясь на вечное, а не на временное, на невидимое, а не на видимое, это тот момент, который даст вам силы не упасть. Если мы смотрим на временное, то ничего хорошего ждать не приходится. Огорчение, разочарование. И как люди не стараются временное поддерживать, оно временное. И каким бы крепким оно нам ни казалось, оно тоже временное. Тоже временное. Любой каменный замок, любой каменный дворец, он приходит в негодность, он приходит к разрушению, если за ним не смотреть. Но есть вечность, есть Бог, который воздает за твой труд. Есть Бог, который зовет тебя для того, чтобы ты мог жить для других. И поэтому я повторю, что давало апостолу Павлу силы не унывать. Первое – это воскресение из мертвых. Он верил в том, что будет воскресение из мертвых. И он жил для того, чтобы предстать перед Богом, для того, чтобы получить от Него награду и утешение в вечности. Воскресение из мертвых. Второе – апостол Павел говорит, мы живем это для вас. Для вас, для него было разнозначно для Бога. Я живу для тебя, мой дорогой брат в Коринфе. И я не унываю. Даже если мне тяжело, даже если мне приходится это все переносить, что я как собака живу в этом мире, я это буду делать, потому что я живу это для тебя. Я не унываю, потому что я смотрю не на то, что тлеет, а на то, что не тлеет. Да, мое тело, оно ветшает. Да, каждый день мне приходится сталкиваться с трудностями. Да, уже ноги не так быстро ходят, глаза не так хорошо видят, но для вас я это буду делать. Я смотрю на то, что будет потом, не на то, что увядает, не на то, что происходит внутри, что мне говорят, а, твое служение, оно не важно, оно не имеет никакого успеха. Бог судья, в вечности мы увидим, успех или неуспех. И апостол Павел говорит то же самое нам. Верь в воскресение из мертвых, живи для других и смотри не на то, что временное, а на то, что вечное. Пусть Бог благословит, чтобы, глядя в Писание, глядя на то, как апостол Павел, его служитель, переносил трудности, осознавая себя Божьими слугами и перенося разные трудности, и огонь, и воду, и медные трубы, значит, успех, может, какой-то фанфары, может, вас все хвалят, и это тоже нужно переносить. Ободряться из Писания Его Словом, Божьим Словом. Потому что я верю, что Бог знает, как к нам обратиться из Писания. И сегодня Бог обращается тоже к нам из Писания. Он поддерживает каждого из нас. Он обращает внимание, как Божьих слуг, вот на то, чтобы мы подкрепились, чтобы мы ободрились, чтобы мы не переставали делать доброе дело для Его славы, продолжали это делать. И Он нас сегодня учил этому. Поблагодарим Его и прославим Его. Помолимся вместе. Аминь.